Голос той же женщины, которая прервала танец цыганки, теперь прервал ее пение. «Замолчишь ли ты, чертова стрекоза?» — крикнула она из своего темного угла. Бедная стрекоза сразу умолкла, а Грингуар заткнул себе уши. «Ах, эта проклятая зазубренная пила разбила лиру!» — воскликнул он. В толпе тоже послышался ропот. «К черту затворницу!» — крикнул кто-то. И невидимая старуха, нарушавшая общее веселье, могла бы дорого поплатиться за свои нападки на цыганку, если бы внимание толпы не было в эту минуту отвлечено процессией шутовского папы, уже обошедшей улицы и перекрестки, и теперь хлынувшей с факелами и шумом на Гревскую площадь. Эта процессия, о которой читатель составил себе некоторое понятие, когда она выходила из дворца, успела организоваться в пути и вобрать в себя по дороге всех парижских мошенников, воров и бродяг. Таким образом, когда она явилась на Гревскую площадь, у нее был весьма внушительный вид. Впереди шествовало цыганское царство. Во главе его ехал верхом цыганский барон со своими графами, которые шли рядом с ним, ведя за повод его коня и придерживая стремена. Позади них двигалась беспорядочная толпа цыган и цыганок с маленькими плачущими детьми за плечами. Все они, барон, графы и простой народ, были в лохмотьях и мишурных украшениях. Затем следовало королевство Арго, то есть все воры Франции. Они были разделены по рангам на несколько отрядов. Мелкие воришки шли впереди, за ними по четыре в ряд следовали остальные со знаками ученых степеней, которые их возвел этот странный факультет. Тут были хромые однорукие, карлики, слепые, кривые, эпилептики, расслабленные, сироты, плуты, лицемеры. Перечисление всех утомило бы самого Гомера. Посреди святоши и плутов ехал король Арго, высокий человек, сидевший на корточках в маленькой тележке, которую везли две большие собаки. Потом шло царство Галилейское. Впереди бежали шуты, которые дрались между собою и выплясывали пирический танец, а за ними важно выступал Гильем Руссо, царь Галилейский, пурпурной, залитой вином мантии, окруженной своими жезлоносцами, советниками и писцами счетной палаты. Шествие замыкала корпорация судебных писцов в черных мантиях с украшенными цветами, майскими ветвями, достойной шабаша музыкой и толстыми желтыми восковыми свечами. Посреди этой толпы высшие члены братства шутов несли на плечах носилки, на которые было налеплено больше свечей, чем на раке святой Женевьевы во время чумы. А на этих носилках сидел сияющий, облаченный в мантию, в митрии с посохом в руках, новый папа шутов, звонарь собора Богоматери Квазимода Горбун. У каждого отделения этой шутовской процессии была своя музыка. Цыгане били в тамбурины и балафосы. Народ Арго далеко не музыкальный, все еще придерживался виолы, пастушьего рожка и готической рюбебы XII столетия. Царство Галилейское стояло по части музыки почти на таком же уровне. Правда, в его оркестре слышались звуки гудка, но это был жалкий старинный гудок, имевший всего три тона. Зато около шутовского папы звучали и гремели в дикой какофонии все лучшие музыкальные инструменты той эпохи. Тут были уже новые гудки, отдельные для верхних, средних и нижних регистров, было много флейт и медных инструментов. Увы, как известно читателю, это был оркестр Грингуара. Трудно представить себе, до какой степени изменилось безобразное и грустное лицо Квазимода с тех пор, как процессия выступила из дворца и добралась до Гревской площади. Теперь это лицо просветлело, озаренное выражением гордости и блаженства. Первый раз за всю свою жизнь испытал Квазимода чувство удовлетворенного самолюбия. До сих пор он не знал ничего, кроме унижений. Все относились к нему с презрением ввиду его низкого положения, все с отвращением смотрели на его фигуру и лицо. А потому, несмотря на свою глухоту, он наслаждался, как настоящий папа, восторженными криками толпы, который ненавидел за ненависть к себе. Правда, народ его состоял из всякого сброда, из воров, шутов, нищих и коллег, но что из этого? Все же это был народ, а он его властелин. И он принимал за чистую монету иронические рукоплескания и насмешливые знаки уважения, хотя нужно сознаться, что к чувствам толпы примешивалась немалая доля страха. Горбун был силен, кривоногий был ловок, глухой был зол. Три качества, умеряющие насмешки. Но едва ли новый папа Шутов отдавал себе ясный отчет в чувствах, которые он возбуждал и которые испытывал сам. Ум, обитавший в этом уродливом теле, тоже не мог развиться как следует, не мог рассуждать здраво и делать точные выводы, а потому Квазимода лишь смутно и неопределенно сознавал то, что сам он чувствовал в эту минуту. Только радость охватывала его все сильнее, только гордость преобладала над всем. Это уродливое, жалкое лицо было, казалось, озарено сиянием. В ту минуту, как опьяненного величием Квазимода торжественно несли мимо дома с колоннами, какой-то человек к изумлению и ужасу толпы вдруг бросился к нему и гневным движением вырвал у него из рук деревянный позолоченный посох, знак его папского достоинства. Этот смельчак был тот самый лысый незнакомец, который некоторое время тому назад, стоя в толпе, окружавший цыганку, испугал молодую девушку своими угрожающими, полными ненависти словами. На нем была одежда духовного лица. В ту минуту, как он бросился к Квазимодо, Грингуар, до сих пор не видевший его, вскрикнул от удивления. «Господи!» — пробормотал он. «Да это мой учитель герметики, архидиакон Клод Фроло! Что ему нужно от этого кривого? Ведь тот разорвет его!» И действительно раздался крик ужаса. Квазимодо в ярости соскочил с носилок, и женщины отвернулись, чтобы не видеть убийства архидиакона. Горбун бросился к Клоду Фроло, взглянул на него и пал на колени. Архидиакон сорвал с него тиару, сломал его посох и разорвал мишурную мантию. Квазимодо продолжал стоять на коленях, опустив голову и сложив руки. Потом между ними начался странный разговор на языке знаков и жестов, так как ни один из них не произнес ни слова. Архидиакон стоял гневный, в угрожающей повелительной позе. Квазимодо склонялся к его ногам, смиренный, умоляющий. А между тем он мог бы одним пальцем уничтожить Клода Фроло. В этом не было ни малейшего сомнения. Наконец архидиакон, сжав могучее плечо Квазимодо, знаком велел ему встать и следовать за собой. Горбун встал. Тогда братство Шутов, опомнившись от первого изумления, решило защищать своего так грубо свергнутого папу. Цыгане, воры и песцы с криками окружили архидиакона. Квазимодо заслонил его собою, сжал свои страшные кулаки и, оглядев толпу, заскрежетал зубами, как разъяренный тигр. Архидиакон, лицо которого приняло свое обычное спокойное и строгое выражение, сделал ему знак и молча стал удаляться. Горбун пошел впереди, расталкивая народ на его пути. Когда они выбрались из толпы и пересекли площадь, толпа любопытных и зевак двинулась за ними. Тогда Квазимодо занял место в арьергарде и, обернувшись к ним лицом, пятясь, пошел за архидьяконом. Угрюмый, коренастый, всклокоченный, чудовищный, насторожившийся, он облизывал свои кабаньи клыки, ворчал, как дикий зверь, и одним взглядом или жестом заставлял толпу отпрянуть в сторону. Наконец они оба вошли в узкую темную улицу, и никто не решился следовать за ними. Одна мысль о страшном скрежещущем зубами Квазимодо преграждала туда путь. — Вот так чудеса! — сказал Грингуар. — Но где же, черт возьми, я добуду себе ужин?